Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Красков и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый сюжет, который мы хотели затронуть, который совершенно естественен сегодня, то, что мы хотели поздравить всех вас с праздником Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября, сегодня 96-я ее годовщина. И как бы не оценивать этот день, потому что я допускаю, что среди наших слушателей есть люди разной идеологической направленности, я думаю, что все они вместе и в совокупности, как бы осматривая период истории, не могут не констатировать факт то, что именно Октябрьская, именно социалистическая революция, какой она оказалась в итоге, она оказалась, во-первых, величайшим событием 20 века. Сейчас об этом можно говорить уже совершенно очевидностью. 20 век прошел, и мы можем сравнить те события, которые в нем были значимыми и поистине великими. И, во-вторых, это то, что, ну, это был, если угодно, тот день и тот период, который ввел Россию в мировую историю со знаком номер один, потому что действительно была рождена некая новая государственная политическая система, которая до сих пор не существовала, за какую, собственно, Россию и, так сказать, останется в памяти последующих поколений.
Которая перешла на секундочку на половину мира, кроме России.
Да, которая пришла на половину мира, помимо Советского Союза, и которая продолжает в значительной части мира оставаться, во-первых, правящей системой, а во-вторых, продолжает быть достаточно привлекательной для остальных его частей, которые еще не являются, так сказать, социальными государствами, то есть государствами, которые действительно действуют в интересах общества, а не управляются некими элитами в свой собственный карман, чему примером служит нынешняя Россия. То есть, короче говоря, это некий достаточно великий день в русской истории, который власти нынешние, видимо, чувствуя и понимая свою вину за разрушение тех достижений предков, которым они приложили руку, всячески стараются, так сказать, вычеркнуть из исторической памяти. Мы уже не раз обращались к этой теме, и, собственно, само отношение к Октябрьской революции, к празднику 7 ноября, оно является, если угодно, мерилом исторической глупости российской власти. Потому что, как я уже тоже неоднократно говорил, французская, например, власть, которая на сегодняшний день с идеалами Великой Французской революции, не имеет просто ничего общего, кроме лозунга «Свобода, равенства и братства». Да? Она, тем не менее, считает этот день величайшим в русской истории, французской истории, это главный праздник Франции. Это, по сути, тот праздник, который сделал Францию великой державой. Другой она продолжает считаться до сегодняшнего дня. Вот за тот исторический вклад, который был внесен, по сути дела, почти 300 лет назад. Хотя есть другие, более мощные и более, может быть, достойные на сегодняшний день статуса великой державы государства в современном мире, ну, как то Германия или Япония, но они прославились в мировой истории отнюдь не теми фактами, которые ее славят. И поэтому великими державами на сегодняшний день не являются, вот, несмотря на все их широту и мощь экономических сил, и, может быть, вооруженных сил, каких угодно. Да, вплоть и интеллектуально. А вот Франция является. Вот то же самое, по сути дела, ту же самую роль играет Октябрьская революция для России. Поэтому, по сути дела, признание или непризнание этого факта действующей государственной власти, это является мерилом ее разума, во-первых. И, во-вторых, того, как она собственно, оценивает сам этот факт российской истории, потому что он вывел Россию впервые за, ну, тысячелетия, или, может быть, более тысячелетия ее государственного существования, в разряд одной из двух великих мировых держав. Даже не великих вообще мировых держав, а одной из двух. Это в российской истории до этого не было никогда, этого нет и сейчас. Так что вот с этой точки зрения, это уже само по себе является достаточно веским критерием для того, чтобы отмечать этот праздник и поздравлять с ним всех русских людей.
Я в дополнение к этому хотел бы сказать несколько тезисов. Первый тезис о названии, о признании тех явлений, следствиями Октябрьской революции или не следствиями, так сказать, они являются. И это не зависит от названий. Вот по формальным признакам Норвегия является капиталистическим государством. Тем не менее, социальная поддержка, которая существует в стране, она не только сравнима, она превосходит то, что было в Советском Союзе, а в абсолютном измерении совершенно точно превышает эту величину. И поэтому говорить о том, что Норвегия не является социалистической страной, достаточно сложно. И что было причиной того? В частности, причиной была Октябрьская социалистическая революция. Что в Норвегии социальная поддержка, благодаря определенному стечению обстоятельств, связанных с нефтью, с тем, с одним, другим, пятым, десятым, но социальная поддержка населения, трудового населения как такового в различных странах, я не говорю о Саудовской Аравии, где просто там по факту рождения или там по мусульманскому признаку дают деньги, а здесь делают именно как социальную поддержку. И это объективно существует. В меньшей степени это развито во Франции, в Германии и в нескольких других странах, но это тоже определенные признаки, которые являются следствием Октябрьской революции 1917 года. Равно как и социальная поддержка, не буду говорить сильно про Соединенные Штаты, хотя некоторые элементы и там присутствуют, но и Великобритании. А если говорить об устройстве стран, неформальном, а строе, основанном, так сказать, на системе советов, то начиная от ливийской джамахирии, которая сейчас разрушена, заканчивая Швейцарией, это все страны советов. Вот в чистом виде, так сказать, как они сделали. Вот Швейцарская республика сделана, равно как и ливийская джамахирия, так сказать, они сделаны были по лекалам советской власти. Вот один к одному, так сказать, фактически неотличимо. За исключением некоторых систем отношения к собственности и прочего. В самом устройстве советов, муниципалитетов, так и вот местного самоуправления, это не что иное, как советская власть. Поэтому это абсолютно понятные фактурные вещи. И исходя из этого, мы говорили ведь и о учебнике, который сейчас пытаются нам сучить как единый, то из этого вытекает абсолютно понятный вывод. Сначала должен быть исторический факт, и он должен быть описан в большом количестве источников, со всеми нюансами. А после этого должен быть учебник, который, отсылая к этим источникам, должен методологически объяснить школьнику, как этими источниками пользоваться, для того, чтобы понимать эту ситуацию. Вот предназначение учебника заключается не в таком перечислении, и тем более не в трактовке фактов, что вот этот факт хороший, этот плохой. Это великое, а это невеликое. Значит, учебник должен для ученика излагать методологию понимания, работу с документом, так сказать, о том, как нужно оценивать то или иное событие. Система, системный подход в плане познания, получения независимых из различных точек, получить подтверждение, опору на фактологическую вещь, связанную с артефактами, с письменными какими-то заключениями, так сказать, вот, памятниками. Вот это является наукой истории как таковой, соответственно, изучение этой науки истории в школе, он должен заниматься этим, а не трактовкой того, что это было так, это был такой или сей.
Ну, хочу заметить, раз что ты начал говорить об учебнике, что речь идет о том, что Российское историческое общество, есть такая организация, завершила работу над концепцией единого учебника истории и передала его на утверждение президенту. Причем передала его не просто так, а потому что в ходе вот этого изучения выяснился 31 спорный вопрос, который был вынесен как бы на высочайшее соизволение, как вот левая нога посчитает нужным его решить в этот данный конкретный исторический
Валер, момент. Как исторический факт может быть спорным? Я не понимаю. Как историческое общество может признать, например, так сказать, спорным или неспорным, ну, я не знаю, существование Чингисхана, например?
Нет, речь идет, разумеется, не о спорном факте, а о спорной трактовке этого. В качестве, так сказать, нейтральной затравки хочу сказать, что, например, устоявшийся в российской исторической просто в общественном сознании термин «татаро-монгольская ига» под давлением ученых Татарстана предлагается заменить на более этнически нейтральное иго Золотой Орды. Вот. Отчасти это, кстати, справедливо, в том смысле, что татаро-монгольское иго, которое на Руси так оно называлось, да, это не те же самые татары и не те же самые монголы, которые сегодня составляют, значит, этнически вот эти вот два народа и, точнее говоря, два государства. Вернее, это одно из монголоидных племен, которое как бы подавила под себя, так сказать, массу среднеазиатских племен, живших на территории современной России, и как бы назвавшись вот таким, самоназвавшись таким образом, или получив такое название в российской истории, далее, так сказать, имела отношение, так сказать, хозяина и подчиненного, если так угодно, в течение более 200 лет с русскими князьями и тому подобное, что, конечно...
Нет, причем, если в первом периоде, Валера, абсолютно точно это были монголы, которые, по крайней мере, руководители этого войска были монголы, то, если говорить о поздней истории, то в значительной степени это были татары.
Ну, это был один из западных улусов, скажем так, Монгольской империи. Вот.
Ну, это был улус Джуча, если быть точным. Это никакая не была не Золотая Орда. Потому что мы говорим о разных периодах, так сказать. На каком-то периоде, когда один из сыновей Чингисхана, кстати, достаточно быстро скончавшийся, его звали Джучи, это старший сын. И вот этот вот улус, эта вот территория, она была названа улус Джучи, потому что ее отдали подчиненность именно этому старшему сыну. И с этой точки зрения территория современной России, которая была завоевана в тот момент ордами сначала Джебена Йона и Сувардая Бахадура, так сказать, и первый поход, и второй поход Батухана, то эта территория, так сказать, она, включая современную Москву, скажем так, если брать как центр нынешней России, она входила в улус Джучи. И это исторический факт, он подтвержден документами, причем с разными источниками, это все факт. А Золотая Орда была существенно позже. Это же все растянуто было на 300 лет, вся эта история. И более того, Золотая Орда, которая начала разваливаться после принятия мусульманства, что, как известно, является, как только начинают принимать какую-то мировую религию, вот эту связанную с единобожием, великие империи начинают распадаться, начиная от римской, заканчивая, заканчивая вот этой монгольской. То все это произошло, и в тот момент действительно переходило это все. Там такая резня стояла в этой Золотой Орде, что они не могли контролировать не только там Россию, они даже баскаков не могли в то время присылать к нам, что они там резали друг друга с энтузиазмом. 3-4 хана сменялись в один день. Это был один год, который назывался Великая Заметня. Заметня по-русски. Наши князья не знали, кому присягать. Как только они присягали очередному хану, выяснялось, что не только его убили, но убили уже того, который следующий. Гонцы доходили. Именно в этот момент Россия перестала платить дань, так сказать, и как-то уворачиваться, по крайней мере, от дани.
Ну да.
Вот. Что закончилось походом Ахмата, который попытался все-таки возновить эту историю, но его отогнали.
Вот. Ну, естественно, что вопрос с Золотой Ордой это не самый главный, а в контексте того, с чего мы начали сегодняшнюю передачу, это вопрос об отношении к Октябрьской социалистической революции, поскольку вот эту задачу как-то похоронить великую революцию в нашей истории, вся российская власть, начиная с Ельцина и кончая Путиным, старается выполнить с великим энтузиазмом. И в частности, последним изысканием на этот счет является то, что в учебнике истории России планируется изъять понятие Октябрьской революции как таковой, а из великой социалистической превратить ее в некое продолжение Великой Русской революции, начатой в феврале 1917 года. То есть, как бы слить массовое движение, в которое вылилось...
Олег, какое отношение имеет Путин к историкам? Он имеет степень кандидата наук или доктора наук, тем
Нет,
более.
Он имеет
монографии на тему...
Саша, он имеет степень хана, правящего на сегодняшний день России. Вот, и поэтому
это большая должность, но это не историк.
Это не историк.
История – это наука.
Его, нет, здесь это не имеет никакого отношения, естественно, к науке. Это имеет отношение только по желанию левой ноги этого хана относительно того, как вот он желает трактовать в этом историческом периоде вот эти вот, так сказать, моменты российской истории. Как я уже говорил.
Я подчеркиваю, к науке, как история, это отношение
не имеет. Никакого отношения не имеет.
Равно как он не может руководить астрономией, физикой, геометрией, арифметикой и то... Президент руководить не может. Это наука, раздел математики.
Нет, понимаешь, вся эта история в целом, это, конечно, не что иное, как очередная демонстрация глупости нынешней российской власти, потому что пытаться переписать или переиначить некий исторический факт, который уже в течение 100 лет присутствует не только в российской, но и в мировой истории, это глупость сама по себе. Особенно силой, так сказать, очередного... так сказать, временщика, который вознесен там на российский престол и который всячески надувает щеки, стараясь изобразить из себя личность мирового значения. Ну, потому что все, что он стырил, он уже мог стырить, дальше уже количество миллиардов множить бессмысленно. Вот. И в данный момент идет накачка его, как лягушки через соломинку, значит, образом некого великого...
Валер, ну перед этим много фараонов занимались тем, что предыдущего фараона, они разбивали статуи предыдущего фараона, сносили, стесывали морды, заменяли на свою морду, на статуях, так сказать, для экономии. Также поступали некоторые римские императоры и короли в средневековой Европе. Это распространенная практика. В истории, как в науке, остались дата рождения этого императора, дата вступления на престол, дата, когда ему перерезали горло. И там следующий наступал. И при этом там рассказывалось, что да, вот он практиковал практику переписывания истории предыдущей. Это как так между делом. И я думаю, нынешние власти, они займут в истории, как в науке, именно такое место, не более того.
Безусловно, безусловно. Именно об этом и идет речь. Именно поэтому мы, собственно, обратили внимание на этот факт, что вот эта вот концепция исторического учебника, который еще, надо сказать, не дописан, потому что по материалам утверждения этих 31 разногласия, силами, хана временщика Кремлевского, должен быть объявлен конкурс на написание уже собственного учебника, а уже тот учебник должен стать неким единым учебником истории для средней школы, который затем... Значит, должны получить таким образом базовое понимание того, как нынешняя власть видит предыдущий исторический этап. Я думаю, что это, кстати, имеет свое положительное значение, потому что, во-первых, демонстрация глупости власти, она должна быть постоянной и наглядной. И то, что она ее продолжает, эту традицию, как бы не забывает ее, да, это является само по себе положительным, образом для России.
Конец этой власти наступит, когда они начнут учить нас русскому языку. Это как бы вот известно. Как начинает руководитель учить народ собственному языку, это дело подходит к концу. Потому что на самом деле точно так же писали Библию при императоре Константине. Решили договориться, что вот эти Евангелия правильные, а вот эти еретические, и все еретические приказали сжечь. А из правильных составить так эти единую книжку, которую назвали Библией. Вот, на которую сейчас молятся все христиане. Вот здесь нечто подобное пытается сделать, только, наверное, император Константин Потолковий все-таки был. Там они занимались догматическими документами и мифологией, а не историческими фактами. Исторические факты, они оставляют следы. И история, как наука, учит изучать эти следы, а не трактовать их. Это другая задача совершенно.
Ну, так или иначе, некий триумвират под водительством Путин ведь не один в этой истории. Во главе с Нарышкиным, ныне председателем Госдумы, министром образования Дмитрием Ливановым и министром культуры Владимиром Мединским, оба, все трое великие знатоки истории, вот они и сформировали, эту группу, которая на предварительном этапе отсеивала спорные вопросы, и потом передала их на высочайшее утверждение. Я, кстати, не могу предсказать еще, каков будет результат этого высочайшего утверждения, то есть лишимся ли мы в итоге Великой Октябрьской революции, ну, при нынешнем режиме, в его трактовке или нет. Но даже если это и так и произойдет, то, во-первых, это, как говорится, погибели нынешнего режима, чего мы можем только быть рады. Вот. И, во-вторых, мне лично доставляет хотя бы внутреннее чувство удовлетворения, что вот эта шайка не лезет своими грязными лапами на мавзолей, не рвется принимать, парады, не начинает отмечать праздник Великой Октябрьской социалистической революции как свой, потому что он их, естественно, не является. То есть, таким образом, отгораживает себя от величайшего пласта российской истории и показывает, что они-то другие, они чужие, да, они инородные элементы для этой истории. И это само по себе очень правильно. Они, я думаю, делают это не от великого разума, о чем мы уже говорили, но поскольку они это делают и делают последовательно, да, то, тем не менее, сам по себе факт, он внушает некое чувство удовлетворения. Кстати, он не ограничивается только учебником истории. Ну, например, одна из новаций именно этого года, это то, что на реконструкцию, так называемую реконструкцию, закрыли самый первый памятник и самый первый исторический артефакт советской истории. Это памятник, который стоит в Александровском саду, Стелла. Если кто помнит из москвичей, Там стояла стелла с именами величайших революционеров, которая являлась, по сути дела, первым советским памятником. Она была воздвигнута, вернее, не воздвигнута, а переделана в 18 году, потому что это был памятник, кажется, 300-летию дома Романовых, с которого в советской власти, значит, тесали все эти орлы, так сказать, и все прочее. И на нем написали просто имена великих революционеров, которые как бы прославили вот, и являлись предтечей возникшего государства. Это первый советский памятник. Вот этот первый советский памятник сейчас доблестно уничтожен, и под, так сказать, руководством нынешних там скульпторов и Церетели или кого-либо из той же когорты переделан вот в изначальный такой монумент, который, надо сказать, в памяти поколения.
Не первоначальный, с грамматическими ошибками, Валер.
Ну, наверное, я его не видел.
Специалисты насчитали там немеренное количество грамматических и фактологических ошибок.
Ну, это уровень грамотности уже современной власти, да, и того, кого она воспитывает. Но так или иначе, они вот из этого монумента сделали некий, так сказать, искусственный артефакт, как бы возвращающийся на затертую историю и имеющий примерно к ней такое же отношение, как храм Христа Спасителя с его пластиковыми барельефами, к тому храму, который реально стоял на месте бассейна Москва, и который был, кстати, гораздо менее полезен, чем бассейн Москва, потому что от нее, о бассейне Москва я из своего детства храню очень теплые воспоминания, потому что неоднократно в нем бывал и плавал, и это было действительно, так сказать, достойное сооружение, которое реально служило интересам города. Вот. Другой такой же момент, который у меня постоянно находится под глазами, это перед глазами, точнее говоря, это недалеко находящийся от меня университет. Дело в том, что университет, который сам по себе, если кто еще не знает из наших передач, он является, ну, наверное, самым великим памятником Лаврентию Павловичу Берии, который воздвиг на территории России, потому что именно он руководил этим строительством. Это до сих пор остается одним из красивейших зданий Москвы, то есть поистине ее украшением, как функциональным, так и эстетическим, который, несмотря на то, что все современные здания, небоскребы там, или еще что-либо похожее, они, как правило, через 20 лет после своего строительства превращаются в жуткое убожество из современнейшего как бы здания, эстетически, по крайней мере, она на протяжении вот уже более 50 лет сохраняет, 60, чтобы быть точным, сохраняет, как говорится, свою свежую первозданность и продолжает вот радовать своей красотой, что само по себе является уже историческим признанием величия конструкции. Так вот, это здание освещается по ночам при помощи исторической подсветки. Кстати, этой подсветкой в свое время, в 90-х годах, занимался господин Босс, если кто помнит такого, который был, так сказать...
Некий толстый жулик, который потом стал губернатором.
Сначала был подручным.
Оказался жуликоватым даже на фоне других губернаторов, и его выгнали.
Да. Он был сначала подручным Лужкову, потом стал губернатором Калининградской области, потом следы его затерялись. Видимо, он сейчас свои, так сказать, миллионы, миллиарды где-то, так сказать, облисто прожирает. Вот. Но он сейчас уже на политическом горизонте России не светится. Так вот, подсветкой зданий изначально занимался он. Свои первые миллионы он воровал именно на этом. И воровал, естественно, в полном соответствии с той идеологической программой, которая была на тот момент. И в частности, подсветив здание университета, подсветка сделана таким образом, чтобы она затрагивала только нижнюю часть его шпиля. А вот верхняя его часть, золоченая, вместе с венчающей его такой величественной звездой, которая, собственно, украшала весь монумент, она ночью не подсвечивается. И как бы пропадает в темноте. Получается, что из подсвеченного здания наверху какой-то виден только желтоватый огрызок типа обточенного карандаша. Вот, который,
в общем-то, это чисто масонские штучки на самом деле. Если, ну, в общем, если употреблять правильное название масонов, как кайвольных каменщиков, которые придавали окончательный вид храму и именно вносили свои штучки, это чисто вот масонская выходка.
Наверное, для меня это, понимаешь, особо близко, особо памятно, потому что, во-первых, дата моего рождения совпадает с датой запуска в эксплуатацию Московского государственного университета. То есть мы с ним как бы тезки в этом смысле. И я знаю, что после того, как это здание было воздвигнуто, я еще был тогда небольшого возраста, но оно уже тогда отличалось красотой и как бы входило в память поколений настолько, что была масса сувениров в виде Московского университета, начиная от каких-то там маленьких пластиковых фигурок, и качая там, ну, например, настольными часами, которые делались в форме университета и так далее. Это было вот в 50-е годы очень популярная вещь. И поэтому этот образ, ну, он остается в сознании вольно или невольно. И вот когда он теперь на протяжении 20 лет подсвечивается в виде вот такого вот огрызка, это своего рода тоже символ власти. Знаешь, власти, которая сама по себе является недоделанной, у которой не хватает даже смелости осветить монумент полностью. Вот ее страшит вот эта вот звезда наверху. Они не могут ее снять или демонтировать. Понимаете, это просто часть исторического сооружения. Ну и подсвечивать ее падлу. И вот как следствие, значит, имеет дело вот такое вот укрывательство исторического монумента, который уже 20 лет, собственно, вот происходит на глазах у всех жителей Москвы и вообще всех, кто ее посещает. Поэтому вот это отношение к великой социалистической революции — это своего рода критерии исторической зрелости власти. И я просто могу констатировать, что этот праздник, что эта власть по-прежнему является той, которой она и была в момент своего овладения государственной машиной России, то есть властью недоделанной, властью убогой, не понимающей того, что ей, собственно, попало в руки, или, вернее, понимающая только с точки зрения осознания своего статуса временщиков и воров. И таковой она продолжает оставаться по сей день. Вот с чем мы, собственно, и констатируем в своих передачах и доводим до сведения наших слушателей.